Тут затронули вопросы о том, где находится Шхина, и как она от нас убегала. Это Хазаль, да, говорят наши мудрецы, написано, что вначале написано, хорошо это еще раз все это вспомнить, да, написано так, говорят Хазаль, наши мудрецы, икара Шхина, основа вообще Шхины, была здесь внизу, в этом нижнем мире. Так это было. Когда согрешил Адам Ришон, то Шхина удалилась, Шхина ушла, как бы поднялась. И дальше была такая цепочка, говорят наши книги, что она поднялась, согрешил Адам Ришон, она не столка, она поднялась, Шхина Лераки Ришон, поднялась на первый небосвод. А дальше было такое движение, да. Вначале сказано, что гуф, тело, не было преграды для существования Шхины. А потом так получалось, что мы делали неправильные поступки, и наши поступки становились преградой для приближения света сюда, в этот мир. Раньше, до первой ошибки Адама Ришона, написано «агуф», он сам по себе, само по себе тело, все органы человеческого тела, они несли эту самую шхину, несли этот свет. А, к сожалению, да, это было в самом начале настолько было явно, что хотели ангелы сказать вообще песню перед Адамом Ришоном, потому что решили, что это еще один малах, еще один ангел. Когда пришел первый грех, она ушла, написано «Раки Ришон». А дальше было такое вот движение, да. Хата Каин согрешил Каин, она ушла еще дальше. «Раки Ишини». Дор Инош, по которым началось поклонение идолов, поколение Иноша, началось поклонение идолам. На «Раке Шлиши», да, на третий небосвод. Дор Амабуль, поколение потопа. Оно ушло на... Шхина ушла на четвертый небосвод. Поколение Вавилонской башни ушло на пятый небосвод. Поколение с Дома и Моры ушла Шхина на шестой небосвод. Мицраим, египтяне написано, которые в дни Авраама были, ушла Шхина на седьмой небосвод. И что бы мы делали, если бы не наши праведники, которые нам помогли потом эту шхину спустить вниз? Написано, что Авраам, Ицхак, Яков, Леви, Кеат, Амрам и Муше вернули шхину в наш мир, насколько это возможно. Ну, а потом всем известная история, да, мы как бы... Снова как бы начали делать ошибки. И написано, начала Шхина снова подниматься, уходить из этого мира. Уходить постепенно из этого мира. Она уходила, сначала она поднялась, так сказать, над Арона Кодыш. Потом она поднялась еще выше, она ушла в Хацер, в двор нашего храма. Поднялась еще выше, на крышу Бейт-Амикдаша, на Ар-Зейтим, и потом она ушла, написано, ушла она в пустыню, с пустыни перевернулась на небо. Что же нам делать сегодня? Ну вот, Рав Цви сказал уже, да, что, что мы можем сделать, то, что в наших силах, это учить Тору, соблюдать Тору, выполнять заповеди, и тогда у нас есть шанс, что мы вернем сюда это явление, называемое шхиной, называемое присутствием Бога. Но мы хотели сегодня поговорить немножко о тайнах Мишкана. Собственно, тайна Мишкана хорошо всем известна. Он сказал: «Вышаханти бетохам, я буду обитать в вас». я буду обитать в вас. Это главная тайна, нам всем хорошо известна. Вопрос только, насколько мы впускаем эту тайну на самом деле внутрь себя. Посмотрим, интересно, Малахим, в книге Малахим написано, это 6 глава, это, смотрим внимательно, что же здесь говорит наша Тора. Это 12-й пасук, написано, говорит Всевышний, он обращается к Шломо, царю Шломо, который строит храм. Он говорит, Абайтазе, этот дом, который Ашер ата боне, ты его строишь. Им телех бехокотай, если ты будешь идти в моих законах. Ну, известный вопрос, как это в законах можно идти? В законах невозможно идти, законы можно изучать. Имеется в виду, да, изучение Торы. Помните заявление министра обороны Израиля? Сказал министр обороны Израиля. Он сказал это вчера. Вы все это слышали. Он сказал, им бы хокутай телеху, если в моих законах будете идти, а Раша там на месте говорит, мои законы будете изучать, мои заповеди будете соблюдать, а вот тогда идите воюйте, вы будете непобедимы. Именно в таком порядке. Это сказал министр обороны Израиля, сказал Всевышний 3000 лет тому назад. Это было вчера для нас. Так вот, им бы хокутай. Если ты будешь идти в моих законах, вет мишпатай тасей, мои законы будешь, мои справедливости, мои, так сказать, мои законы будешь делать их, вешамар ты будешь хранить, эт коль мицватай, будешь хранить мои заповеди. Мы уже как-то с вами обсуждали, вообще в этом языке очень часто видна, открываются тайны того, что хочет нам донести Всевышний. Потому что мицва, такое слово в иврите сегодня цевет. Люди, работающие в одном учреждении, это один цевет. Если мы выполняем его заповеди, мы в одном цевете с ним. В одной компании со Всевышним. Если будете мои заповеди соблюдать, лалехет баем, идти в них. Махикемотиет двори, будете мои, так сказать, я выстаивать мои слова. Итах кашер дибарти, эля Давид, авиха, я выполню то, что я обещал твоему отцу. Говорят наши мудрецы, если мы посмотрим комментарии наших великих мудрецов, тебе сообщают, написано, говорит Малбим, тебе сообщают, кикарабай, основа дома твоего, это эйны байт ацмо, это не сам дом, нет. Когда будет шхина в вас, бетухам, зе и карабай, который, основа дома, который ты строишь. То есть, если ты будешь идти в моих законах, это и есть основа дома. Это основа дома. И тогда сказано, да, я не оставлю вас. Я не оставлю мой народ никогда. В Ишаханте бетох бне Исраэль написано прямо. Вело эзов это ми Исраэль. Я не оставлю народ Израиль. Но именно в таком порядке. Соблюдайте мои законы, мои заповеди, и тогда я вас не оставлю. Поэтому мы понимаем с вами, что главная тайна Мишкана зависит на самом деле от нас. Зависит от нас. Мне в прошлый раз прислали очень хороший вопрос. И к этому нашему, так сказать, занятию снова тоже молодой человек прислал мне очень хороший вопрос. Он спросил, помните, мы в прошлый раз разбирали такую идею сервиса, да, что Всевышний там сказал вот так, а только 1/5 часть за ним, за Всевышним пошла, что это за маркетинг такой, может, Всевышний что-то не додумал. Мы как-то поняли с вами в прошлый раз, вместе мы поняли, что маркетинг был великолепный. Просто маркетинг определяется, предложение определяется спросом. У 4/5 не было спроса на духовную свободу, и они остались в египетской тьме, потому что свобода – это всегда ответственность. Быть рабом гораздо легче и проще, гораздо безответственнее. Так вот, к этому нашему сегодняшнему занятию. Молодой человек прислал тоже очень интересный вопрос. Он написал мне, сказал мне так, что вот смотрите, мы выходим из Египта, и нам как бы обещаны всякие-всякие блага, и все замечательно, и рассекается море, и мы получаем как бы, золото, которое нам выбрасывает море, золото египетское. Есть такая даже известная, как вы помните, в каждой шутке есть доля шутки, да? Такая известная шутка, что как бы египтяне приняли такую еврейскую смерть. То есть там было 3 миллиона евреев, которые сказали «Шма Исраэль», когда они уходили под воду. Их золото попало в хорошие руки. Вот, и как бы они приняли микву, потому поскольку море – это миква в некотором смысле. Так вот, в каждой шутке из доли шутки мы получили все, замечательно, такой выход. А дальше спрашивает человек, кто спросил такой очень хороший вопрос, он спросил. Ну вот, скажем, он написал так, я беру жену в ресторан, иду с ней в ресторан не потому, что она плохо готовит, а замечательно готовит моя жена, мы хотим хороший сервис. И вот тут начинаются вопросы, потому что мы хотели воды, мы хотели еды, мы хотели снова воды, а тут вот и воды нету, и еды нету, и воды снова нету, и нас называют неблагодарными. Почему же мы неблагодарны? Мы же надеялись на хорошее обслуживание, если уж мы уже пошли за Всевышним. Давайте вместе подумаем. Если мы приводим такое, ну, любая аналогия, потому что любая аналогия, понятно, она как бы несовершенна все-таки. Если мы берем эту аналогию на вооружение, сказал молодой человек, я беру жену в ресторан, если жена доверяет ему и любит его, она не сомневается, что в ресторане все будет в порядке. Но плохой сервис, он доплатит что-нибудь еще официантам, а будет сервис хороший. Вопрос был в том, насколько мы, я бы сказал так, не то, что мы были неблагодарны, мы были, как бы многие из нас, были недоверчивы. Мы почему-то продолжали не доверять Всевышнему. В этом была проблема. Ну, давайте посмотрим. Вопрос, который задал молодой человек, он спросил так, он сказал так, вы знаете, я приезжаю в Бен-Гурион, скажем, в Израиль, мне, конечно, дадут бутылочку воды сразу же, обязательно. Если я иду на экскурсию, мне скажут, забери с собой 3 литра воды в Израиле, проверьте, чтобы я взял обязательно. Нас же не предупредили, что там не будет воды. Чем же мы виноваты? Я вам скажу, что когда мы приехали в Израиль, то нам вместо бутылочки воды дали противогаз. Это был 91-й год, когда летели сканы. Такой вот еще приемчик, дали такой, который можно было включать и слышать, что происходит, куда скады летят. Ну, там были чудеса, мы об этом уже говорили как-то. Невероятные чудеса были в той войне 91-го года. Так вот, давайте посмотрим вместе. Что же это за история там была, да? Мы хотим понять, где, мы сказали, тайны в нас обитать. Он сказал, я буду обитать в вас, в Наисроле, когда вас не оставлю. А что же там было? Что это за история с водой, едой и снова водой? Ну, давайте посмотрим. Написано, и пришли они в Мару, местечко Мара, такое место Мара. И не могли пить воду, ибо она горькая была. И именовали это место Мара. Да, Мара. И возроптал народ на Моше, говоря, что нам пить. Тут очень важное такое, как всегда. Важно каждое слово. Ваелону митлонен, как бы не просто попросили. Моше, после всех чудес, после всего, что было. Только что было рассечение моря, были казни египетские. Все было, все видели собственными глазами. И продолжают роптать, жаловаться. Не сказали Моше Рабейну, Но если отец нас вывел, папа, дай нам. Ребенок не сомневается в любви отца. Он не сомневается, если он хороший сын. Они жаловались, написано. И жаловались Моше Рабейну и просто просили, а что же мы будем пить? И написано, что они получили ответ сразу же. Всевышний указал на дерево. И он бросил это дерево в воду, и вода стала пресной. И все стало сразу хорошо. Написано, там установил Всевышний, написано. Установил хок у Мишпат, вышам несау. И там он какой-то закон установил. Что там еще произошло? Там была история, которую немногие как бы помнят. Что за испытание там было в этом Маре? Говорит Зора Кодыш, египтяне сказали евреям, дурака не валяйте, все ваши дети это дети от нас. Ваши женщины вели себя нехорошо. Написано, что в этом месте Мара взял Моше Рабейну такую табличку деревянную, написал на нем имя Бога, один раз вот так вот, как положено, вот, так сказать, наоборот, и эту бросили, эту деревяшечку, бросили ее в воду, и после этого пили эту воду, это было испытание, как написано в главе Сота, такое же испытание, и доказали, что все были чистые, мужчины и женщины были абсолютно чистые от греха, которых обвиняли египтяне. Это то, что здесь сказано, и испытание там было какое-то. Ну так еще раз, да, смотрите, что мы здесь видим? Мы видим недоверчивость после рассечения моря. Как можно было не доверять тому, кто рассек море перед ним? Что было дальше? Написано, они пришли в Иелим, и там было 12 источников воды. Штем и срей, нот маем. 12, не один, а 12. Всевышний говорит, ребята, ну вы же видите, что я для вас все делаю. Что ж вы ноете, что ж вы жалуетесь? И 70 финиковых пальм там было. И там они расположились. И что же, а что же мы будем кушать, спрашивают они. А ты что раз из Египта вывел, чтобы морить нас голодом? В пустыне, говорят они. И снова не бывает случайных слов в Торе. Вот этот второй пасук здесь. В Иелону они жаловались, они не просили Моше Рабейну. Ну, что дальше? Мы только что видели чудо рассечения моря, видели тоже чудо появления воды, когда нам не хватало воды. А то, что там 3 дня не было воды, ну так может Всевышний так, так сказать, и проверял, потому что 3 дня человек не может без воды, а вот дальше она появляется. И 3 дня это такой предельный срок. И снова они жалуются. Где же еда? И сказал Всевышний, у вас будет ман, все у вас будет, у вас все будет хорошо, у вас будут перепела. Это вторая история. Третья история, продолжение этой второй истории. Сказал Всевышний, не просто так у вас будет ман, да? А сказал Всевышний через Моше Рабейну, не оставляйте от мана до утра. Не оставляйте. Ну, я вам говорю, не оставляйте, потому что сказал Моше Рабейну, сказал Всевышний, у вас будет все в порядке. Не послушали они Моше, написано. Не послушали. И оставили от него некоторые до утра. И завелись черви. Снова. Это не неблагодарность, это что-то другое. Это недоверчивость. Недоверие к тому, кто сделал тебе столько чудес. И сказал Моше Рабейну, ешьте ман сегодня, ибо шаббат сегодня. 6 дней собирайте его, а в 7-й день шаббат не будет его. И что же? И вот в день 7-й вышли из народа собирать и не нашли. И сказал Моше Рабейну по слову Бога, вот вам будет в Йом-Шиши ман на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, не выходите никто из места своего в день 7-й. Но они выходили. Снова такое недоверие к Всевышнему. И третья история, когда упоминал человек, который вот этот вопрос задал замечательный. Третья история, да? Когда они снова хотели воды, и снова написано, и ссорился народ с Моше. Не просто просили, не просто спрашивали, ну что, как там дальше? Уже столько было чудес. Уже было и вода была, и перепела были, и ман был, и все было. Ну что сейчас? Нет, они снова... Написано «Ваерев» – это была ссора. Они ссорились. И снова говорили, что ты нас из Египта вывел, чтобы нас уморить жаждою, нас и детей наших. И стали спрашивать, есть ли Господь среди нас, и мы есть Бог среди нас, а есть Ашем Бекербейну, им Айн, после всего, что вот там было. Как ты можешь спрашивать? Ну и сказал Всевышний, да, вода появляется еще раз. Сказал Моше Рабейну, ударь посохом по скале, и появляется вода. Но сразу после этого приходит Амалек. В ту секунду, когда они спрашивают после всех чудес, Ну, если Бог среди нас, если вы сомневаетесь, приходит Амалек. А что, как нам кажется, когда сказал Всевышний, я буду обитать в вас, в сынах Израиля, это не метафора, это прямой смысл, прямое, так сказать, этическое правило, которое дал нам Всевышний. А эта история вода, еда и снова вода напомнила мне, вы помните, в каждой шутке есть доля шутки, знаете, когда летят журавли на юг, с ними такой маленький-маленький журавленок. И он говорит большим журавлям, мы не долетим, мне плохо, у меня маленькие крылья, вы меня бросите, мы не долетим, я знаю, что все будет плохо. Поэтому журавлину, что ты волнуешься? Мы сейчас понесем на наших больших крыльях, не волнуйся, мы тебе поможем. Нет, я знаю, вы меня бросите, мы не долетим. Надоел страшно, говорит, брось ему, надоел. Он летит вниз и кричит, я же говорил, что вы меня бросите. Так вот, чтобы мы не были такими журавлями, он говорит, Всевышний, я всегда с вами, я всегда в вас, если вы меня в себя впускаете. Что же мы видим? Мы видим, что, как мы сказали, с вами, да, главная тайна Мишкана нам всем хорошо известна. Это не тайна, но мы должны ее впустить в себя, эту тайну. То есть внутри нас свет Всевышнего. Кто светил, тот и свят. Знаете, всегда интересно найти первоисточники, правда? Вот. Источник этих знаменитых стихов, это, конечно, Хизкель, пророк Хизкель. Это первая глава Хизкеля, это десятый пасук. Что там написано? Надо это вспомнить. Такое видение дано Хизкелю, какое-то сияние, которое приходит с неба. Удмут пнейхем пней адам. И там четыре таких видения, да. Упней арье, лицо человека, а как бы лицо льва, да, физиономия льва, и быка, и орла. И орла, то, что видит Хизкель в своем видении, в этом видении света. Видении света. В этой четверке нам что интересно? Нам интересно, что бык такое, в общем, кошерное животное, самый сильный среди скота. Это бык. А нешер и лев, орел и лев, это совершенно не кошерные животные. Как они попали в эту высшую колесницу, как они вообще попали туда. А там наверху нету ничего не кошерного, там нету ничего, что называется словом таме. Там все абсолютный свет. Недаром же лев, это символ Иерусалима. Это символ самого святого города в мире. Ну, а человек, четвертый участник этого видения, это такое полукошерное животное, как известно, да? Зависит от того, как он будет себя вести в этой жизни. Так вот, это видение, которое видит Хизкель, этот свет, такое сияние, которое приходит оттуда. Это оправдание этих слов в знаменитых стихах. Помните, кто светил, тот и свят. У нас в прошлый раз тьма, пришедшая с Средиземного моря, накрыла наш зум. Помните, мы несколько минут, у нас отключился хашмаль, отключилось электричество, и мы не успели некоторые вещи обсудить, осветить, в буквальном смысле этого слова. Слушатели написали, а вот у нас там была тайна буквы ВАВ, и мы эту тайну буквы ВАВ не успели обсудить. Так вот, эта история с хашмалем, с электричеством с нашим, напомнила, конечно, нам снова Хизкеля, потому что, говорят наши мудрецы, хашмаль не просто, как это сегодняшнее говорит, электричество, хашмаль у Хизкеля это некий такой высший ангел, это высший малах такой. Высший малах, говорят наши мудрецы. Хашмаль митоха эш, написано в Хизкеле. И это сияние связано со словами Всевышнего. Мне эта история напомнила с нашим Хашмалем, который у нас отключился в прошлый раз. Напомнила мне, у нас когда-то мы сидели учили Тору в Колле, и минут за 5-10 до окончания первого седра, он кончается в час дня, зашел рабочий, поставил лестницу и начал, так сказать, разбивать там потолок, что-то чинить, какую-то там лампу, которая плохо горела. И он подозвал к себе наш Рашколь, Раф Нойман, и говорит ему, скажи мне, говорит, ты говорит, видел, спросил его Рашколь, этого рабочего, что 2 дня назад не было электричества во всем нашем районе. Это такой Арнов, американский такой благополучный район. Не было 2 дня, была полная кромешная тьма. Парень отвечает, да, я видел. Ты когда-нибудь видел, спрашивает Раф Нойман, что когда-нибудь вот утром не взошло солнце на востоке? Видел когда-нибудь такое? Нет, не видел, говорит парень. Сюда выходит, заходит, да, восходит на востоке. Как же ты посмел, закричал Раф Нойман, помешать людям учить Тору, ту самую Тору, которую для тебя дал Всевышний, которая для тебя поднимает каждое утро солнце на востоке, не мог подождать 5 минут? Парень сказал, да, извините, Раф, ой, не подумал. Так вот, понятно, что сияние Хашмаля, этого самого высшего ангела, связано, конечно, со словами Бога внутри этого огня. Так тайна буквы ВАВ, тайна того, что все в Торе связано со всем. Поэтому глава Мишпатим началась со слов «Веэле амишпатим» – это законы, которые ты предложишь сынам Израиля. Почему ВАВ? ВАВ всегда это связующее такое звено. Это он всегда связывает. Я бы мог подумать, что если великие вещи бы сказаны горе Синай, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, это, я понимаю, это сказал Бог. А вся глава Мишпатим, которая, ну, законы, кому платить за разбитое стекло, выкуп, палку это в яму, кому платить за это, как кто-то вырыл яму в общественном месте, не рой яму, сам в нее попадешь. Это, конечно, это люди придумали, это может Рабейну, ничего подобного. Совершенно не так. Говорит нам Раши, что мы хорошо это запомнили на все века и времена. На все века и времена, когда начинается эта глава Мишпатим, «Вээле Мишпатим, ашер тасим лифнехем», говорит Раши, «Знай, эле мусиф аль решаним, добавить к первым». Как решаним, как первые законы, так сказать, на Синае, так и эти законы, все получено с Синая. Запомни это. Это тайна буквы ВАВ. Это тайна устной Торы. Устная Тора связывает с собой абсолютно все. Вообще, поскольку он начинает сейчас месяц Адар, то, конечно, есть смысл вспомнить взаимосвязь времен, которую мы иногда теряем. У нас ведь всего помногу. Вы знаете, да? У нас 50 семейных праздников. Это шабаты. Вся семья за столом. Шабатим все вместе. У нас 4 Новых года. У нас 2 дарования Торы. Говорят наши мудрецы, Пурим это 2-е дарование Торы. Как и первое, это 2-е было связано с драматическими событиями. Мы чуть не погибли все в империи Ахашвероша. 2 ошибки мы сделали. Мы поклонились идолу еще во времена Навуходоносора. Нужна была мудрость Мордехая, чтобы связать то событие с тем, что происходит на самом деле в пуримской истории. Надо было соединить связь времен. Это идея Вава, идея того, что все связано со всем в этом мире, и в Торе все связано со всем. Так вот, в свою защиту что мы скажем? Мы поклонились идолу так, понарошке. Ну и Всевышний нас напугал тоже понарошке. Не по-настоящему. 2-я ошибка сложнее. Мы пришли на пир к Ахашвероша. Ну, мы скажем, нас заставили. Что мы могли сделать? Прийти-то, может, заставили. Но наслаждаться на пиру никто не заставлял. Кайф на пиру ловить никто не заставлял. Свобода и победа приходят в когда мы начинаем искать более высокие и мудрые наслаждения, чем первоязычников. Вот мы говорим о свете. У всего в этом мире есть высокие духовные корни. Духовный корень адарского веселья, пуримского веселья, сидящий в небесах будет смеяться, есть такой пасук в псалмах. Это источник безудержного пуримского веселья. Всевышний смеется над Ецер ха-Ра силами зла, и мы вместе с ним. Тогда сбываются тайны пуримского маскарада, открываются тайны от пуримского маскарада. Какие тайны? Зло в этом мире только маска. Только маска. В этом мире есть только свет Всевышнего. Тени создаем мы своими поступками. Надо пожелать нам прозрачных, впускающих Бога поступков. Так вот, мы сказали, что все на самом деле в Торе, и глава Мишпатим, Ваэла Мишпатим, и законы, казалось бы, самых таких незначительных явлений, все это, конечно, это в Торе. Конечно, все это в Торе. Устная Тора – это тот самый гигантский ваф, гигантский океан, в который, когда мы окунаемся, мы находим решение очень многих вопросов. Для лириков, если нас слушают лирики, мы скажем для лириков так. Представьте себя, вы окунаетесь, погружаетесь в зеленоватый, поблескивающий в лучах восходящего или заходящего солнца волны Атлантического океана, и вода, омывающая вас, она касается одновременно берегов Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Гренландии, Исландии, Антарктиды, Британских островов в Северном полушарии, острова океана, окраинная земля в полушарии Южном. И еще одно количество малых островов и полуостровов. Для физиков мы скажем так. Людям, работающим с компьютером, знакомо понятие гипертекст. Есть какой-то вопрос, нажимаешь кнопочку, проходит какое-то объяснение, потом еще одну кнопочку, еще одно объяснение к объяснению, объяснение к объяснению, так до бесконечности. Наша устная Тора, записана, ее обсуждение записано в Талмуде, в Гемаре, это такой гипертекст. 2000 лет тому назад, без всякого еще компьютера, это гигантский сверхкомпьютер. Еще для общая, скажем, вещь для физиков и лириков, энное количество лет тому назад одному известному американскому еврейскому ученому включали какую-то премию, большую премию за открытие в области атомной энергии. Спросили его, это еще было до эпохи интернета, спросили его, скажите, пожалуйста, какой вы можете дать совет, как ученый-физик, человечеству, каждому человеку в отдельности, семье, обществу, личности, что нужно сделать, чтобы избежать кризиса в семье, личности, обществе? Что нужно сделать? Дайте ваш совет на ближайшие 100 лет. Сказал известный физик. Что нужно сделать, чтобы избежать кризисов личности, общества и семьи? А сделать все возможное, сказал он, чтобы евреи учили Талмуд. Что переспросил корреспондент, а с ним вместе с корреспондентом опешивали все каналы американского телевидения и радио. Талмуд, Гемара, нужно сделать все необходимое, чтобы евреи учили Тору, сказал ученый. Так вот, интересно, что еврейская традиция утверждает, что нет такого явления в мире, о котором не сказала бы Гемара. Это можно проверить на одной невыдуманной истории. Свидетельство очевидца. В городе Н некий шофер решил поставить свою машину на обочине, распахнул левую дверцу и решил выкурить свою гавайскую или какую-нибудь там еще сигару. Сзади ехала другая машина, и эту дверцу начисто ему снесла вместе с сигарой. После небольшой перебранки, не перестрелки, поставили вторую машину на место первой. Второй шофер тоже свою дверцу распахнул и тоже взял в зубы какую-нибудь гавайскую или кубинскую сигару. И первый разогнался и начисто снес дверь обидчику. Это видел человек собственными глазами и прислал нам это письмо с вопросом, это что, око за око, есть какой-то вообще другой способ решения спорных вопросов? Есть. Находим. Самые свежие новости современной юриспруденции, современной юридической реформы мы находим, конечно, в Гмаре, в Талмуде, в Торе мы находим. Это трактат Баба Кама, 31 лист, первая страница. Там рассказывается, как идет человек, несет кувшин на плече. Сзади идет второй с бревном. Этот с бревном въезжает своим бревном в кувшин этого, идущего впереди. И дальше обсуждается вопрос, кто кому должен платить. Это прообраз будущих ситуаций, будущих дорожных, не дай бог, происшествий. Интересно, что в сегодняшнем правилах дорожного движения всегда только, всегда задний виноват. Там сложнее, потому что если этот, который шел с кувшином, своим левым ухом подмигивал, что вот сейчас я остановлюсь, а тот с бревном не заметил, этот с бревном будет платить, бревноноситель. А если этот, который шел с кувшином, не подмигивал ни левым ухом, ни правым глазом, и остановился внезапно, тогда сам виноват. Прообраз сегодняшних юридических проблем находим в Торе. Такая вот интересная вещь. Так вот, еще раз. Главная тайна Мишкана. Внутри вас я буду обитать, он сказал. Я буду обитать внутри вас, сказал Всевышний. Только впустите меня, и я буду обитать внутри вас. Интересно, что на протяжении всей Торы, Тора, конечно, много раз напоминает нам, сама писанная Тора напоминает нам, что есть устная Тора. Но глава Трума, наша недельная глава, сегодняшней неделе, она просто об этом кричит, откройте глаза, посмотрите, я же вам рассказываю, что было не только письменный закон был дан устный закон. Давайте посмотрим, еще раз внимательно посмотрим эти свидетельства. Вот начинается глава Трума. Что написано? Все, как я показываю тебе, тавнита мешкан, образец мешкана, образец всех сосудов, вот так сделай. Написано, как я показываю тебе. Как я показываю тебе. Ани маре отха. То есть говорит, как бы, профессор, были слайды на лекции. Нам были показаны, вот так выглядит мешкан. Вот так нужно его устанавливать. Еще одно свидетельство. Написано, и положи в ковчега это откровение. Ванатата или Аарон, это идут... Айдот Ашер Этенлех, который я дам тебе. Я дам тебе это. Еще одно свидетельство наличия этой устной Торы, сама письменная Тора, говорит, что есть устная Тора. Написано, и положи крышку на ковчег сверху. На ковчег сверху. А в ковчег положишь откровение, которое я дам тебе. Которое я дам тебе. И буду открываться тебе там и говорить с тобой поверх крышки из двух керувов, которые над ковчегом откровения. Еще одно свидетельство. Написано, смотри же и сделай их по образцу, который тебе показан на горе. Тебе на горе был показан образец того, что ты будешь делать. Еще одно свидетельство, давайте посмотрим и пропустим не одно. И поставь, написано, и поставь мешкан. Поставь Авакимутай Тамишкан, Камишпато Ашер Арета, Беар, ты видел, тебе было показано на горе, как это сделать. Еще одно свидетельство. Говорит Всевышний о том, как делать Арона Кодыш, как делать Мизбех. Он говорит, сделай полом внутри, дощатым, сделай его, как показано тебе на горе, так пусть и сделаю снова, как показано тебе на горе, как показано тебе. Ашер эре отха беар. Ты так видел на горе, тебе показано было это на горе. Это совершенно ясное свидетельство о том, что, конечно же, вместе с письменной Торой была дана устная Тора. Ясное совершенно свидетельство того, что так это было. Так мы сказали, что тайны Мишкана, если в Шаханте Бетохам, я буду обитать в вас, есть такая аналогия вообще, да, что аналогия, что мы и есть, как бы, да, мы есть мешкан. Мы есть мешкан. Когда написано про Арона Кодыш, сказано, что Арон и Кодеш положили скрижали завета. Положи Тору туда. Только после этого закрой крышкой. Как наши мудрецы, без Торы он не мог существовать как Арон и Кодеш. Это еще не было Арон и Кодеш. Ну, если мы проведем эту аналогию, если человек это мешкан, говорит, что мозг человека это такой Арон и Кодеш. Если там есть Тора внутри, тогда Арон и Кодеш. А если нет, тогда это просто такой шкаф, такая подставка для фуражки, для шляпы. Арон и Кодеш был только тогда, когда там туда попадал, был положен идут, там была Тора внутри. Что мы еще сказали? Золото снаружи и внутри. Золото снаружи и внутри. Понятно, что когда говорится, как нужно было делать мизбех, как нужно было делать Арон ха-Кодеш, написано несколько раз, написано «И сделай золото, золото снаружи, снаружи и внутри». Как наши мудрецы, если мы говорим про человека, как наши мудрецы, что написано, говорит Гмара, Йома, «Коль талмид хахам, каждый мудрец, у которого не совпадает его внешнее и внутреннее, это не настоящий талмид хахам». Это не настоящий талмид хахам. Ну, на этом у нас сразу мы ищем такую себе скидку, да. А наху мы скажем, мы не талмиды хахами, мы простые люди. Мы простые люди, к нам это не относится. Но так не получится, потому что в описании храма и одежды первосвященника есть такая деталь. Есть такая деталь, написано, что у первосвященника был здесь на лбу такая золотая пластина, циц. Такая пластина была. И мы бы сказали, что это относится только к первосвященнику. К первосвященнику относится эта пластина. Свят Богу твоему, да, это только первосвященник. Но здесь у него была такая табличка такая на груди висела. И там были имена всех колен народа Израиля. Это что каждое колено народа Израиля, оно свято, оно посвящено Всевышнему. Оно посвящено Всевышнему. Когда отвертеться нам не удастся. Сказали, надо, чтобы внутри и снаружи мы были адекватны, чтобы наше внутреннее содержание, внешнее проявление были адекватны друг другу. Интересно, есть такое в наших недельных главах, которые приходят нам в Адаре, есть такое обсуждение, известное обсуждение, когда есть такая известная мишна в Пиркей Авот, которая говорит, когда шел мудрец и ему предложили там в каком-то месте остановиться, пожить, он сказал, я пойду в место, где есть Тора, а с вами у вас я не хочу находиться. Это простой очень вопрос. Ну, почему бы не пойти в это самое место и там куда его зовут? И там открыть ишив, открыть там коль, или там, и там руководить жизнью, которая там без него, может быть, закиснуть, может пропасть. Там есть интересное такое выражение. Там написано, и не хочешь ли ты пожить в наших местах, когда наши мудрецы, что есть такое объяснение Бимкумейну, они ему говорят, знаешь что, ты иди в наше место. Что же Бимкумейну? Одно толкование такое, что как в нашем, там, где мы живем. А другое толкование такое, что вот вместо нас, знаешь что, ты иди к нам, ты соблюдай Тору, учи свою Тору, а мы будем делать, что хотим. Говорит, нет, говорит мудрец, я не пойду к вам. Я не пойду. Так, на таких условиях я не пойду. Если вы говорите, что Тора только кому-то, а к вам она не относится, так я не пойду. Как иногда говорят на семинарах, говорят, я вам зажгу свет в субботу, вам же нельзя, а мне можно. Я когда-то был такой эпизод на нашем доблестном телевидении, оказался на нашем телевидении в эрев Тиша Беав. Началось уже Тиша Беав, и Тиша Беав нельзя сидеть, надо, вы помните, на стуле таком, который обычный стул. Надо либо стоять, либо сесть на низкое место. Я еще позвонил рабу, спросил своего раба, говорит, ну что мне делать? Он говорит, ну все, знаете, Тиша Беав, ты не можешь больше. И я встал. Мне говорит Шадран, этот ведущий телепередачу, ты мне срываешь свою передачу, что ты делаешь? Я говорю, смотри, ну, или я сейчас сяду на пол, или я буду стоять. Но и сидеть на этом стуле я больше не могу. Он говорит, а я могу? Я говорю, скажи, у тебя мама еврейка? Он говорит, да. Я говорю, ты тоже не можешь. Так что вот это вот вместо нас, это не проходит, да? Это не проходит. Только вместе с нами. И понятно, что недельные главы месяца Адар напоминает нам снова со глубиной и ясностью, где наш, так сказать, где зарыт клад. Потому что есть удивительная вещь, которую мы видим просто в порядке изложения. Говорит Всевышний, встройте мне храм, такие-то условия, такие-то особенности построения храма. И вдруг посреди всего этого, и сказать Всевышний храм Всевышний Муше, ты же говори сынам Израиля, он так, однако шаббаты мои соблюдайте. Причем здесь шаббаты, когда только что речь шла о сотворении от Мишкана. Говорит Всевышний, мои шаббаты важнее даже моего храма. Остановите все работы, которые восстанавливаете в Мишкане, вот вы их не делаете, шаббаты эти работы. Мои шаббаты важнее моего храма, говорит Всевышний. И мы это видим, и это повторится потом еще раз это глава Китиса, это повторится потом еще раз в главе Вайкель, снова. Казалось бы, уже надо приступить, уже надо строить Мишкан. Нет. И собрал Муше все общество сынов Израиля, и сказал им, вот слова, которые велел Всевышний исполнять. 6 дней можете делать работу, в день 7-й, да будет у вас освящение полнейшего покоя, шаббат Всевышнему. Значит, мы понимаем отсюда, что это самый лучший день недели. Там есть такой парадокс, потому что у каждого дня недели есть свой цвет. Рамак говорит, Рав Моше Кордовера, что у каждого дня есть свой цвет. Говорит, что у Йом Ришона этот цвет такой белый, это цвет Хеседа, у Йом Шини цвет красный, это цвет суда, справедливости, закона, у Йома Шлиши, у третьего дня недели цвет зеленый, цвет жизни, у, говорит Рамак, у Йом Реви цвет такой тхелет, такой синий-голубой такой, у Йом Хамиши тоже такой примерно такой цвет, у Йом Шиши цвет огня. Там в огне есть разные такие отблески, как вы понимаете, разные отблески внутри огня. У Шабата, говорит Рамак, цвет Шабата черный. Это самый черный день недели. Ну, мы немножко учили физику с вами, мы помним, что такое черный цвет. Он вбирает в себя все, он абсорбирует все, что приходит к нему. Он создавал все миры и мироздания. И потом все вернулось в одну точку, это шаббат. Шаббат вбирает в себя. Шаббат, возьми внутрь себя все, что можешь понять, ощутить в творении Всевышнего. Шоханте бетухам, я буду в вас обитать. Это на самом деле самые черные недели. Как сделать его самым светлым днем недели? Ну, очень просто. Наша лимуд Тора, и наши молитвы, и наш накрытый стол, и наше участие духовное в шаббате осветляет, просветляет этот день. Еще одна такая интересная деталь, когда говорится о создании Мишкана, там интересно, что когда говорится про создание Арона Кодыш, там все размеры такие половинчатые, они не целые, они не цельные как бы. Они не цельные. Почему? Если мы возвращаемся к этой аналогии, что мы это мешкан, И Арон и Кодеш, это как бы, это тоже мы, это наш мозг, наша мыслительная деятельность. Да, мы несовершенны. Мы пока что несовершенны. И мы не можем еще претендовать на полное совершенство. А вот там, где Мизбеах, там написано, там все медот, они цельные, они полные. Почему? Потому что Мизбеах, жертвенник, он искупает, да, он исправлял наши недостатки, он искупал грехи каждого в отдельности и всего народа в целом. Интересно, что Гмара Ктувот говорит, что делал Мизбеах. Он как бы сдвигает грехи. В заслугу карбонот мир питается. Получает питание, потому что есть карбонот, потому что есть жертвоприношение. Этот мазон, как бы, недаром же Тора называет карбан тамид, который мы приносим утром, он называет лехем, хлеб мой, говорит Всевышний. Понятно, что ему не нужен ни хлеб, ни мясо, ни овцы. Хлеб мой, но в заслугу того, что как бы мизбех питается на карбонот, приходит мазон, приходит питание на весь мир. Говорит Гемара, что Мизбеах, что он делал? Он соединял Израиль с Отцом Небесным. Он искупал грехи. Он убирал гзерот, нехорошие постановления с небес. Интересно, Маршо уточняет, говорит, что вот когда мы воскурили благовония, уходили нехорошие постановления небес. Они исчезали, они таяли в дыму это Кторы. А когда мы приносили жертвы, тоже это по-разному, да? Потому что жертвы хатам, хатат и ашам, грехоочистительные жертвы, они как бы они соединяли нас с нашим Отцом Небесным, потому что мы очищались от наших грехов. Карбан тамид, написано, он, как и все карбанот, который называется улот, которые сжигались целиком и которые уходил дым туда, наверное, к Всевышнему, эти карбоноты, они как бы давали возможность этому миру питаться. Что мы скажем сегодня? Нету мизбеха. Чего этого нет сегодня? А что же делать? А где же Вашаханте Бетухам? Он сказал же Всевышний. Дело не в конструкции мешкана, в конструкции храма. Дело в том, какие будете вы. Да, сегодня нету мизбеха. Мишалма парим сфатену восполнит быков наши уста, говорят нам наши мудрые книги. Наши молитвы сегодня, наши учебы сегодня, они восполняют то, что отсутствие сегодняшнего мизбеха. Здесь еще один интересный вопрос. Что сначала, что было потом? Всевышний сказал, постройте мне мешкан, а потом сосуды. А Моше Рабейну, когда говорил Гмара в Брахот, когда он говорил с Бецалелем, ему сказал, сначала делайте сосуды, сказал Моше Рабейну. Сначала Арон, потом Келим, потом мешкан. Сказал ему Бецалель, подожди, разве так сказал Всевышний? Всевышний сказал, сначала Арон, потом Келим, потом мешкан, потом Арон, потом Келим. Я видел такое объяснение этого разночтения. Что было Моше Рабейну важно? Моше Рабейну, конечно, слышал, что сказал Всевышний. Моше Рабейну 40 дней получал Тору. Он настолько осветился духовно, с буквы Я и с буквы Е посередине, освяя осветился, что для него стало ясно, что как бы понятно, что в этом мире Арон и Кодеш не нуждается вообще в пространстве. Он не нуждается в этом. Известная гмара, Арон и Кодеш не занимал места в пространстве. Это известная вещь. Я когда спросил своего Хевруту, американского физика, спросил, объясни мне, как физика это явление. Он сказал, знаешь, что он сказал? Я тебе как физик скажу, как ученый я тебе скажу, он мне сказал. Чудо объяснить нельзя. Но дальше он сказал, может быть, я понимаю, может быть, там была какая-то такая, может быть, какая-то была такая версия такая, физическая, какая-то была удивительная там явление, связанное со скоростью света, потому что мы знаем, что энергия умножена на скорость света в квадрате, масса умножена на скорость света в квадрате, энергия, как бы она, это явление, она аннигилирует, оно лишает его, так сказать, ему не нужно уже места в пространстве в этом. Так Моше Рабейну, находясь там высоко-высоко, он уже ощущал и понимал, что духовные вещи не нуждаются вообще в этом в пространственном каком-то помещении. Бецалель, находящийся здесь, на земле, собирающийся здесь строить храм, он говорит: подожди, подожди, так ничего не получится. Надо в этом сначала построить дом для этого всего, построить мешкан, а потом уже все, все остальное. Где мы в этой истории? Ну, снова, помните, что он сказал на Всевышний? Вешаханте бетохам, я буду обитать в вас. Да, дай Бог нам подняться до такого уровня, как был Моше Рабейну, такой недостижимый уровень, чтобы мы понимали, что вообще духовные вещи в этом мире не нуждаются, не нуждаются ни в каких-то, так сказать, материальных, материальных оболочках. А пока что мы здесь, в этом мире, осия, мы обязаны в этом мире делать какие-то очень важные, важные действия. Если мы не будем делать, мы не сумеем ничего построить, не сумеем ничего создать. Наш мир, мир, мир действия. Поэтому здесь, в этом мире, мы берем на себя какую-то ответственность за то, что мы делаем, отдем на себя ответственность построить храм, и лучи света, которые исходили от Моше Рабейну, говорят, что почему исходили от него лучи, потому что он, вы помните, он сумел добавить что-то, несколько вещей добавить к получению Торы, и Всевышний с ним согласился с его хидушим. Говорят наши мудрецы, наши хидушим в Торе, если мы достаемся от того, что мы открываем какие-то новые вещи в Торе, это лучи света. Это лучи света. И даже уже есть такое соотношение, когда написано, что Всевышний тоже молится, написано. Всевышний тоже молится. У него есть написано, что будет радость в доме моей молитвы, написано. То есть он молится, у него есть такая тфила. Если наша молитва восходит, как положено, в это, к седьмому небосводу и дальше, и Всевышний тогда молится вместе с нами. Вместе с нами. Помните, да? Сидящий в небесах будет смеяться. Хорошо бы смеяться вместе с ним, а не быть в той компании, над которой он будет смеяться. Ходыштов у Мивурах.